Да я вас категорически приветствую. И снова здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
У нас о чем?
Сегодня тема, которая, значит, касается, наверное, большинства людей. Первое – это болезни. Второе – она касается меньшего количества людей, но мне представляется, что она важна, и она плохо сделана в стране. Это честно представляется так. Это очень важная тема – это инвалиды. И третий компонент, ну, кто смотрит, тот знает это творчество. Сегодня Анатолий Александрович, который занимается изучением этого вопроса, угу. Вот, он даже иногда сам болеет. Вот. Поэтому мы расскажем. Да, тема серьезная. Мы, наверное, будем пытаться немножко её разнообразить каким-то примером, но тема серьезная и очень важный акцент, в общем-то, если быть честным, нерешенная. Вот акцент надо поставить, она просто не решена, как мы считаем. Думаю, что Анатолий Александрович сейчас начнет ее.
Да, то есть болезнь, инвалиды и творчество. Начну с того, что вот я как бы много читаю, то есть много это там от 5 книг в день, и как-то вот мне попала в руки книжка авторства Скороходова Ольга Ивановна, называлась книжка, посмотрите, кому интересно, «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающих». Вот чем интересно в первую очередь автор? Автор – кандидат педагогических наук, научный сотрудник, но при этом она глухая, слепая и некогда немая. У нее была восстановлена речь.
Угу.
То есть вот с детства она была слепа, глухая, немая. То есть если отбросить какие-то шуточки, которых много в интернете, и попытаться себе представить человека, лишённого вот всех каналов восприятия, и что у него там в голове как бы происходит, это дикость, это страшно. И, собственно, вообще вот эта книга как раз о том, что, по сути, до нее не знали, что у таких людей происходит в голове вообще, как они учатся, как они воспринимают и прочее.
Да, книга написана в 20 веке, на всякий случай.
Да, книга написана в 20 веке. И действительно, в принципе, человек, который не интересовался вопросом, на самом деле, таких людей действительно немало, часто от детства с такими недугами, но они учатся, умудряются, то есть общаться, учиться и много всего. Причём, если вы почитаете дефектологию, как учат людей, вот, допустим, если у вас нет ни зрения, ни слуха, как их учат говорить? Ну, да. Интуитивно понятно, что это непростая вообще штука научиться. Да? Вот. И вопрос, который после этой книжки возник у меня. Как так вышло, что человек с такими ограничениями, он, в принципе, достиг, невысоких творческих, может, не самых высоких творческих результатов, но результатов уж точно не среднестатистических. А куча очень здоровых людей, да, которые с высшим образованием, часто не с одним высшим образованием, они, собственно, ничего подобного не сделали, хоть даже иногда и пытались. И у меня вот как раз появился такой вопрос, я решил посмотреть вообще, как такие вещи, как они пересекаются, коррелируются, вот болезнь человека, какие-то недуги, и в том числе инвалидность, и как это влияет на их профессиональную сферу, на творчество, научные достижения и прочее. И вот тоже можно ради интереса посмотреть федеральный закон, номер не помню, в интернете можно найти, российский по инвалидам, и как у нас в стране вообще определяют, а кто такой инвалид. И определяют примерно следующим образом, что это человек, который потерял часть функций, в силу чего он ограничен, то есть ограниченный, и его надо защищать. Забегая вперед, то есть что плохого в этой формулировке, потому что вот сразу может быть непонятно, что эти люди в принципе признаются официально ущербными. То есть если быть честным, то ущербными. И в принципе задача государства сводится к чему? Наверное, не развить их. Не развить и прочее. Здесь можно показать слайд 1, что основная задача – это попытаться приблизить человека хоть как-то к среднестатистическому уровню. ну, чтобы куда-то его деть в системе, да, то есть вот, чтобы он мог как-то себе заработать какой-то хлеб, что-то еще. И их система, собственно, педагогики реабилитации нацелена на это. То есть не на то, чтобы человек стал, ну, например, достойным членом общества, чтобы снять перед ним барьеры, ну, он инвалид и, допустим, мог бы там, заниматься наукой, чем-то еще, а на то, чтобы человек, ну, немножко закрыть на нем тему. И то есть вот если смотреть уставы организаций, там, ну, которые этим занимаются, в том числе, например, там, ВОС, Всероссийское общество слепых, вы видите, в принципе, они этим занимаются, причем, наверное, какие-то моменты действительно нужны, я далее объясню, там, какие и почему. То есть вот есть, например, такое состояние, если говорить о серьезных заболеваниях, там неизбежен шок, вот какой-то период, что просто человек не в, ну, не в состоянии к деятельности перейти, причем это было с самыми достойными людьми, которые потом дали достойные результаты. Но вот эта вот штука, она неизбежна. И возникает вопрос, ответ на который хорошего тоже нет, как это состояние быстро преодолевать. Потому что оно, ну, реально человеку очень, очень мешает что-то делать. То есть вот, и оно самое такое неконтролируемое, самое странное и так далее. Вот. Соответственно, получается такая штука плюс, что если мы человека, инвалида, пытаемся тянуть на уровень среднего человека, ну, мы, в принципе, понимаем, что он, этот уровень-то недостижим, угу, даже если мы ему дадим средства. И эталон, прямо скажем, средний человек – это нехороший эталон. То есть вы можете себя спросить, а то есть вы хотите, чтобы ваши дети, например, были средним человеком? Наверное, вы все хотите чуть-чуть выше среднего. Соответственно, чтобы человек был выше среднего, ну, там немножко другая работа пытается, то есть не 9 классов образования, а 11, там, не сразу на заправку идти работать, а выше учебное заведение и так далее. И вот получается такая штука, очень важно сразу разделить, что там есть развилка, что действительно мы будем говорить о творчестве каком-то настоящем и о, ну, тоже творчестве. Тоже творчество, то есть…
Тоже творчество пишется одним словом. Да, одним словом, тоже творчество.
И что я имею в виду? Ну вот, к примеру, то есть это не надо воспринимать как там какое-то вот там оскорбление, но так действительно бывает, что, допустим, один американский там человек, не буду называть его фамилию, вот он так получился, у него нет ни ручек, ни ножек. У нас в России, кстати, есть тоже, был такой человек с таким же недугом, очень известный иконописец. Он писал, зубами держал кисточку и писал иконы, ну, считается вот в христианстве крутым таким иконописцем, я в иконах не разбираюсь. Вот этот американец, можете там увидеть его книжки в книжных магазинах, он, естественно, занимается мотивацией. Ну, вот я живу полной жизнью, у меня все хорошо, ну и так далее, и так далее, и так далее. Собираются целые стадионы, чтобы просто его послушать, его выносят на сцену, и он в микрофон рассказывает, как он классно замотивирован. Вот. Ну и много книжек, и понятно, что я уж не знаю, там какая история, кто в это там вложился, как оно произошло. Но если быть честным, то есть вот отодвинуть в сторону своего понимания, человека жалко, да. Ну да, никому не пожелаешь.
Для человека с нормальной психикой, да, да.
Да, вот это, да, это важно, с нормальной психикой, действительно. Вот. Но если задать честный вопрос вот людям, которые ходят там на это мотивироваться, а в чем действительно результат? Вот, ну, например, человек. Потому что мотивация ради мотивации, ну, это вот поговорить, это инфобизнес, то есть какого-то творческого результата, ну, нет. Соответственно, если мы будем говорить о организациях, которые там, ну, тот же ВОС и вот все смежные, там тоже есть, допустим, какие-то творческие клубы, где, ну, там, баянисты, там, певцы, хористы и прочее, театры аутистов, вот много такого всего. На самом деле, если мы, есть такая проверочная штука, мы, ну, давайте спросим, а если бы эти люди, у них не было недуга, это было бы, ну, так же круто, так же хорошо? Вот это творчество. И скажут, что нет, это уровень обычного дома культуры, ну, и не больше. И беда в чем, то есть я об этом буду дальше чуть подробнее говорить, что вот такое поощрение, это опять-таки, а что разрешено инвалидам? То есть это некий барьер, когда человек, вот преодолевая себя, он, там, у него какая-то болячка выходит на сцену, мы ему это разрешаем. И даже иногда там хлопаем что-то, ну, что-то еще. Но для развития инвалида это барьер.
Потому что он больше и не может. Такой. Может?
Нет, вполне может быть. И тогда мы всего лишь говорим о том, что ну, решается, когда психоэмоциональная проблема человека облегчает жизнь. Это гуманно, это правильно. Но вопрос-то в том, что альтернатив нет. То есть другого выхода нет. Нет организаций, которые дадут вам альтернативу идти другим путем. Соответственно, если человек там ослеп, он придет в ВОЗ, если это там молодой человек, ему предложат научиться, например, собирать розетки там, или вилки, ну, это ему будут так, платить какую-то зарплату. Многие часто встречались, там сделано этими самыми слепыми. В этом плане слепые почему-то приравнены к зэкам, потому что у зэков тоже есть свои производственные цеха, там стулья делают, мебель, еще что-то. Вот. Соответственно, вот эту вот штуку надо сразу на старте.
Я как крупный специалист в данной области скажу, что слава богу, что они имеют возможность подобное делать. Во-первых, они совершили преступление, нанесли, как правило, серьезный материальный ущерб, нанесли ущерб здоровью, а подобные вопросы решаются только деньгами и ничем другим. А поэтому, дорогой друг, будь любезен на лесоповале выполнять норму, если тебе повезет, колотить табуретки. Из заработанных денег там сразу ряд, так сказать, этих самых вступает в действие. Во-первых, когда ты сидишь, то во время работы время-то идет значительно быстрее. При этом ты можешь себе заработать на сало, повидло и пряники, то есть улучшить свой рацион. А во-вторых, отдавать деньги тем, кто от тебя пострадал. Ну а в-третьих, может, у тебя еще и семья есть, им как-то помогать.
Ну, и плюс еще как бы кормить их на что-то надо, да?
То есть, это тоже мы не такая, да? Не такая богатая страна, чтобы нас с вами ограбили, а мы с вами еще за содержание этих негодяев еще бы налоги платили. Поэтому я не знаю, конечно, но, по-моему, общество слепых делает серьезную работу.
Оно делает работу. Я имею в виду, что вы про заключенных сказали, но как слепые, например, они не совершали преступлений, возможно, стоит им давать еще какую-то альтернативу.
Их постигла беда.
Речь об этом. То есть разные немножко вещи.
Больше сценариев предоставить для слепых и других людей.
А что они могут делать? Например, абстрактный интерес. А что может еще делать слепой?
Массаж.
Ну, массаж тоже может.
Когда-то Родина послала меня заниматься массажом, я умею это делать. Но медицинского образования у меня нет. И поэтому, когда меня учили, то первое, что мне говорили, боже тебя упаси, какие-то эти телодвижения делать, которые направлены именно на лечение. Вот щипать и гладить – это твое. А попытки внедриться в действительно медицину, там образование надо не менее фельдшерского. И при том, что в нашей системе доктор ставит диагноз, прописывает процедуры, а выполняет их человек-фельдшер. Слепой не фельдшер, это не затаичи, затаичи – это слепой четвертого разряда, на всякий
случай. Я вам расскажу про своего любимого слепого, чтобы понималось немножко, что я имею в виду. Был такой человек по фамилии Ярошенко. Вот. Он тоже слепой с детства, слепой, и жил он в самом начале 20 века, то есть, и в то время еще в царской России учреждений для слепых было ровно два. Одно плохое, другое очень плохое. Вот. И, соответственно, он там очень бунтовал, потому что единственная альтернатива, которую им давали, мы вам научим чего-то делать, либо играть на музыкальном инструменте и попросить милости.
Побираться, да?
Да. Либо какую-то простую моторную работу, чтобы потом там в какой-нибудь мануфактуре что-то собирать, и какую-то вам будет копеечку платить. Угу. Тогда были целые общежития для таких людей, да, они ходили только цех, квартира, цех, квартира. Да, да. Это была единственная альтернатива. Вот он этого не захотел. То есть, вот. И этот человек, он знал какое-то огромное количество языков, огромное количество языков, он пристал к обществу эсперантистов, язык эсперанто. И объездил весь мир, в том числе он сначала был в Англии, учился там и английскому языку. Кстати, у него никогда не было поводырей.
Он, богатый, наверное, он был.
Нет, практически нищий.
Это сюжет для хорошего фильма. Настоящего такого
фильма. Если есть возможность достать книжку о нем биографическую, всем советую. Она довольно-таки редкая. Ну, советую почитать.
Как это называется?
Автор Ярошенко, она единственная биография. Другой нет. Угу. Вот, не помню точно название.
Напишем.
Да, можно написать, да, задать вопрос. Вот, он самостоятельно ходил по городу Лондону. Ну, много где еще был, во всех обществах эсперантистов в Европе. Потом его занесло, в общем-то, в Японию. И так получилось, что в Японии его по сей день знают лучше, чем у нас, потому что он в Японии прославился как писатель-сказочник. Да, он по сей день знает, он у них считается классиком на японском. Угу. Его сказки на русский язык перевели, что-то уже, по-моему, в 70-е годы. Угу. Вот, его потом оттуда активно высылали, когда у нас тут начало лихорадить страну, да, то есть вот, гражданская война и прочее, там, его стали высылать, короче, его посадили на английский корабль, чтобы вывести. Он умудрился слепой сбежать с военного корабля английского.
Молодец.
Он потом отправился в Индию, там он разработал уникальную методику обучения тоже слепых детишек. Причем пошел против всей системы, из детишек пытались сделать то же самое. Ну вот, милостынь, прости. Он просто взял всю группу, говорит, мы идем гулять и учиться. И вот пустили, думали, что они через 2 дня вернутся, дети будут искалечены, и мы как-то лавочку закроем. Они вернулись через 3 месяца, он просто с ними учил жить, ну, как бы вот без других людей. В лесу. Потом он все-таки вернулся в Россию, он занимался педагогикой, он жил в Сибири и был врачом, и самостоятельно на собаках зимой сибирской по деревням ездил лечить людей.
Ну, это супер слепой человек.
Да. Вот, то есть, я говорю, это хороший сюжет для фильма. И вот, в принципе, всю свою жизнь он как раз и боролся за альтернативу. Что может быть альтернатива, что если человек потерял какую-то функцию, он не ущербный, у него есть шанс вот что-то сделать больше, чем просто вот, там, собрать розетку. И вот тут речь как раз вот о каких-то альтернативах, и был составлен список, там первоначально было где-то около…
Моё сильное подозрение, почему, по идее, Ярошенко, по идее, надо показывать на центральных каналах, по уму-то вообще, да, потому что показ хотя бы части его жизни, вопрос к телезрителю, что ты сделал сам, то есть, вот, а это не является функцией центральных каналов, совсем не является. Вот правда, она вот действительно, вероятно, это очень похоже на правду. Да? Но это гипотеза, похоже на правду, пожалуйста.
Вот, соответственно, был составлен списочек, там было 70 сначала, сейчас там уже что-то около 150 людей, которые вот, у которых действительно были какие-то очень сложные болезни там, и прочее, которые достигли высоких результатов. Часто мирового уровня. Соответственно, получилась некая стратегия, а как лучше стоит действовать.
Сейчас уже по статистике, да?
Да. Угу. Как стоит действовать, а как не стоит. Вот какие есть риски, какие есть опасности, какие могут быть упражнения, и что-то еще. И вот сейчас, прежде чем я вот к этому перейду, тут еще слайд номер 2. Мы напоминаем, да, то есть вот что уровень творческих достижений мы оцениваем по модели Томаса Джефферсона. Возможно, Игорь Леонардович пару слов скажет, освежит в память.
Да, кто смотрит постоянно, есть очень такая простая модель Томаса Джефферсона, я сейчас только кратко напомню, и там включает основная идея две оси. Первая ось, которая, она, в общем-то, для всех профессий уровень полезности. И понятно, что большинство людей не полезны себе, это такой эгоизм, может быть, своей семье. Дальше начинается полезность компании, городу, еще есть полезность стране, есть полезность более высокого уровня, например, Европы. И, в принципе, люди такого очень высокого уровня, понятно, что они что-то делают на уровне Европы, на уровне страны. В творческих профессиях, о которых мы сегодня говорим, появляется еще одна ось, она так получилась со времен древних греков, которые ставили уже свои клейма на амфоры, различали различных мастеров, это ось новизны. Вось новизны, она вертикальная, там, идущая от кота, рыженького такого кота симпатичного вверх, она тоже может быть новизна для себя. Ну, это не очень большая новизна, да, скажем, новизна для семьи. Дальше, допустим, в компании работает, пусть даже там 20 человек, небольшая компания, таких очень много, да, делать новизну для 20 специалистов, мягко говоря, не самая, ну, не самая простая задача. Вот далее, может быть, новизна для города. Сейчас мы работаем в культурной столице, в Петербурге, вот быть таким номер один в Питере, ну, в какой-то профессии, ну, мягко говоря, у многих не хватает жизни, то есть более жесткий тезис, у большинства людей из культурной столицы не хватает жизни. Ну,
да.
Вот это очень тяжело, особенно если человек мужчина и к 40 годам, то есть зачем я жил, ну и так дальше. Вот этот вот вопрос возникает. Ну, помимо культурной столицы, замечательные, как бы, скажем, да, вот, существует вообще масштаб страны, также существует масштаб Европы. И, ну, и в принципе, если, как пишут в женских журналах, о которых мы почти поговорили уже, что если мечтать, ни в чем себе не отказывать, то и мира. Вот, скажем, да. Соответственно, вот на перекрестье этих двух вещей вещь тяжелая, когда, я устно излагаю, люди так, в общем, прячут глазки, на форуме, весьма посещаемом форуме Opel.ru, только была одна реплика по поводу вот этого диаграммы всего лишь. То есть, ну, в общем-то, это про жизнь, да. Сегодня мы говорим про инвалидов, только что мы рассказали про Ярошенко, который недооценен абсолютно в стране, к сожалению, хотя надо гордиться, ну и так дальше. И тот же самый эффект, когда у нас блестяще выступают паралимпийцы, о которых, наверное, чуть тоже с ними скажем, и, мягко говоря, масса здоровых людей, и увольни, и хорошо бы поучиться у этих людей и всячески. Но есть какая-то настороженность, ну, они такие там немножко увечные, что-то еще, так, такое есть. И есть данные, я думал, говорить, не говорить, наверное, скажу. То есть мне просили, не буду называть города, не Питер, сразу говорю город, тестировать одно из первых кафе, где были пандусы для инвалидов, как бы, да. На юге дело происходит, я думаю, что вы догадаетесь, где. И на тестовые группы сказали мне, что вот я не хочу идти в кафе, где едят инвалиды, потому что они не такие. Ну, вот это было, это не мое мнение, это было мнение, я был нанят просто собрать мнение этих людей, да. Но, тем не менее, они люди, и, ну, я думаю, что наши зрители тоже люди. Вот, ну, вот, мы живем, наверное, ну, некоторые люди живут не только благодаря инстинктам. Ну, вот, давайте вот об этом помнить. Сегодня, по крайней мере, помните, давайте. Пожалуйста, Антон Александрович, да.
Да, спасибо. Вот, соответственно, и выстраивая какую-то модель на статистике, я отталкивался в том числе, ну, от мысли, что человеку, особенно вот в такой ситуации, нужны какие-то качества, то есть вот какие-то качества, какие-то навыки. Вот одна из самая даже, наверное, лучшая модель качества именно творческой личности. Вот здесь можно показать слайд номер 3. Это модель Генриха Саулыча Альтшулера. 6 качеств творческой личности. Там ссылочка будет, можно посмотреть, кому интересно. Особо останавливаться я не буду. На этом моменте, да, ну сейчас.
Я остановлюсь.
Да,
пусть я говорю. Качество-то.
Сейчас, да.
Вот.
Останавливаемся ли? А, скажите, ну, да?
Ну, нет, пожалуйста.
Да. Значит, по крайней мере, ну, запланировано в неком руководящем документе, который уже у вас, что, ну, очень не спеша там полтора часа рассказать о качестве творческой личности, сейчас очень кратко сразу говорю для интересующихся, ну, пожалуйста, посмотрите по ссылке. Сверхкратко. Значит, 19-20 век, большое количество психологов и людей, близких им по профессии, они пытались найти какую-то там одну, как сказали бы бизнесмены, ну, максимум две фишки, которые характеризуют творческих людей. Генрих Саулыч Альтшулер с помощью пишущей машинки и картонной папочки, еще раз, пишущей машинки и картонной папочки, трудолюбиво, начиная с 70-х годов, анализировал, постанализировал, какие бывают, не выдумывал творческие личности, а какие они есть. И эта папочка пухла, и выяснил, что он сделал лучшую в мире работу, до сих пор никто сравниться не может, потому что он выявил, что оказывается, как сказано в известном стихотворении другого нашего соотечественника, однако за время пути собачка могла подрасти. То есть, оказывается, на линии жизни Альтшулер выявил порядка 88, то есть 88 ситуаций от детёныша до человека зрелого и даже, может быть, после смерти, когда без всякой мистики работают уже ученики. То есть приличный человек должен оставить приличных учеников. Если анализировать российскую политику, мне бы очень хотелось бы узнать, кто из наших политиков российских вообще оставил учеников. Вот процесс. Да, вот такой вопрос не в другую передачу, как бы, но дальше, ну, просто наметил, чуть-чуть наметил, да. Так вот, всякая мистика, это 88, то есть однако, да, скажем. На всякий случай, я ни в коем случае не против Стругацких. Везде написано, что Стругацкие выдающиеся люди, они немножко друг друга знали, конечно, Шулер и Стругацкие. И, допустим, есть миллиард лет до нашей эры произведение, где показано, как Вселенная.
До конца света.
До конца света, извините, до конца света, где Вселенная приветствует некоторого новатору. И Стругацкие названы выдающимися. А Шулер, примерно же в это время, написал 88 таких ситуаций. Не одну. Значит, вопрос возникает, а кто тогда Шулер, если Стругацкий выдающийся? Ну, просто для понимания, что в голове у интеллигенции, просто такая маленькая ремарка. И следующий момент, Шулер, опять-таки, статистически, это статистика, вот статистика, но он долго над этим думал, 80-х годов, вот, потому что он стал объявлять об этих результатах в 85-м году, то есть 15 лет он думал, примерно 15 лет, он выявил некоторых 6 качеств. Я сейчас назову, но вот это отдельные полтора часа, нужно очень подробно говорить. Первое. Некое наличие у приличного человека, развивающегося интеллектуального, это может быть мужчина, женщина, достойная цель. Это очень такое понятие, ну, крупная цель. Вот крупная цель немножко другое. Вот достойная цель, там есть некоторые характеристики, это по-взрослому. То есть по-взрослому, то есть мужчины перестают улыбаться сразу же. Да? Вот. А женщины, если присутствуют женщины, а нужно, чтобы присутствовали женщины, когда я читаю лекции, они начинают смотреть на своих мужчин. И что-то женщина начинает понимать, да, и вот очень выразительные возобновленные реакции и так далее. Второй момент – набор планов, причем как бы на год, на 5 лет, на 15 лет, так все по-взрослому, да. Третье, такое очень нелюбимое российской интеллигенции, да, это надо обязательно смотреть, это ежедневная работоспособность. Вот как бы вещь, которую вот интеллигенция не любит, как бы просто. Сколько от этого завалено в стороне проектов, это просто фантастика. Третий момент, учитывая, что новациям никто никогда не бывает рад, термин из бокса – умение держать удар. То есть есть просто-напросто несколько десятков способов, как держать удар, ну и так далее. Но кроме того, значит, какие-то разговоры о чем-то, в общем-то, бессмысленны, поскольку если у человека нет никаких результатов, только разговоры, то это интеллектуальный анонизм, с которыми в рамках этих передач мы боремся. То есть, масса больных людей в крупных городах, в числе интеллигенции, которыми годами, десятилетиями ходят по кругу, и в голове у них слово из трех букв, не то слово, которое подумали, шум. Вот этот хлам, как бы, он тоже наносит очень много вреда и так далее. Соответственно, вот эти вот 6 качеств. Как бы они, этих 6 ниток пересекаются в 80 комбинаций, которые нашел Шулер, да. Я могу сказать, что их на самом деле намного больше. Ну, когда я буду рассказывать об Шулере, я чуть-чуть в течение 5 минут скажу, что дальше сделано мной уже после этого, да, скажем. Но это разговор впереди, повторяю, это не инфобизнес, это не Стивен Кови. Это Альшуле, это очень круто, потому что ничего рядом просто в мире нет, скажем, да, ну просто вот всего лишь такая маленькая деталь. Это наш соотечественник, скажем, вот, которому не всегда хватало денег на лекарства. Ну, продолжим эту тему, да.
Да. Какие дальше это качества?
А я все назвал. А цель. Планы, способность, метод ТРИС, как бы, держать удар, результаты, все. Но эти все характеристики, ну, это просто я сейчас не хочу встревать.
Точно 6 получилось.
Да. Нет, там точно 6 получилось. Нет, там на самом деле сложнее все эти характеристики, то есть, допустим, на самом деле они так называются, там есть подвох, который многие попадаются, на самом деле, повторяю, их нужно растянуть во времени и ещё перевязать. То есть, получается довольно сложная система, ну, для компьютера, это первое. Во-вторых, все эти характеристики – это характеристики не человека, а характеристики взаимодействие человека со средой. Держать удар – это не характеристика человека, это вот держать удар, да? И все остальные, если внимательно проанализировать, а как правило, люди пытаются, исходя из таких вот, ну, религиозных позиций, найти какое-то свойство, как вектор торчащий из человека и так далее. Это ошибка, это безграмотное неумение гуманитариев моделировать некие творческие явления. Гуманитарии не умеют моделировать творческие явления, точка, все. Я расскажу потом, да.
Да. Вот, и, соответственно, в том числе Альтшулер, он упоминал, когда он эти вещи описывал, о спокойном варианте, что мы немножко такую ровную игру, И я сначала предположил, что вот ну, такая трагедия, там должно что-то многое поменяться вообще в этой истории. Как бы. Ну, здоровому человеку работать и стремиться к творческим результатам сложно, а ну, больному, понятно, должно быть по логике еще сложнее. И как там, как качество изменяется. И ряд интересных вещей я нашел. Ну, вот так вот по порядку о некоторых расскажу. Ну, во-первых,
мы исходим из того, что человек либо болен, либо он инвалид, да?
Либо он болен, причем болезнь может быть она вот один раз сильная, потом он выздоровел, он... или она отложилась на всю жизнь, там разные бывают сценарии. Но я не о насморке, Вот была такая штука, что вообще, а может ли болезнь принести какую-то пользу? Вот вопрос. Причем такое серьезное заболевание. И в принципе действительно такой сценарий возможен. И когда только вот работа начиналась, я это так условно назвал, когда болезнь активирует творчество. Вот тут сильная болезнь. То есть, ну, условно говоря, допустим, Беляев,
писатель
Беляев, которого, наверное, знают по «Человеке-амфибии» в первую очередь, да? Он вообще был очень рядовым человеком до того, как его не расшибло, и он не залег. После этого он начал писать. Только после этого. Вот. Но самое интересное, вот эта штука начинает работать, причем чаче всего именно на обездвиживании человека, что когда в детстве что-то такое пришло, и вот ну, как раз это у Альтшулера называется «Встреча с чудом», и потом человека подтолкнуло в какую-то вот сторону какого-то творчества. И есть масса примеров, ну, например, Анри Пуанкаре, один из самых известных математиков, вот у него в детстве его тоже парализовало вследствие болезни, и вот ребенок, для которого ну, рост, движение, там, бегать, играть, он всего этого был лишен и был погружен в такое вот состояние, просто лежал месяцами. Если представить, ну, это, наверное, тяжело, и что-то там начало вариться. Вот что именно, да, то есть я не претендую там на знание там, мозга, там, еще чего-то, но что-то там начало вариться, и сварился, в принципе, это, естественно, не единственная далеко причина, сварился великий математик. Причем в Советском Союзе был такой даже не один был институт, который занимался спортом, ну, то есть еще и задача, как получать золото на Олимпиадах. То есть,
да, я просто могу сказать, что в советские времена, и, по-моему, даже сейчас иногда бывает, в спорткомитете спортсмены писали социалистические обязательства, и когда они ездили международные соревнования, должны были писать, что обязуют занять первое место. Просто если ты пишешь, обязуют занять третье место, ты просто не поедешь за границу. А тогда это было ну, настолько вот актуально и важно, что все писали, занять первое место. Поэтому действительно.
Самое страшное, они их занимали.
Ну, часто занимали, да. Сейчас занимались. Да, молодцы. То есть...
А какой был выбор?
Да?
Да. И они там действительно проводили очень интересные эксперименты разнообразные. Вот один из экспериментов был как раз на обездвиживание людей. То есть они взяли группу, посадили этих людей в такой определенный мешок там, и положили в воду. И решили понаблюдать за этими людьми. Причем людям было разрешено смотреть телевизор, там, читать, слушать музыку, все что угодно, пожалуйста. Но нельзя двигаться. Вот они увидели, что очень быстро, через там, количество часов, у людей началось сначала просто очень подавленное состояние, потом апатия, депрессия и истерика. Просто из-за того, что им не дали двигаться. И когда мы, естественно, говорим о ребенке, это, ну, вообще такое страшное дело. Да? Вот другой пример, они бывают иногда дикие или диковатые, что Карл Брюллов, это художник, ну, то есть вот по произведению «Гибель Помпеи», например, написал. Вот у него в детстве был случай, у него был такой очень жесткий папа, жесткий папа. И однажды жесткий папа дал ребенку под затрещину и так хорошо дал, что ребенок оглох на одно ухо. Ну и там потом, судя по всему, еще там была спина повреждена, потому что человек маялся всю жизнь спиной. Вот. И ребенок после этого какой-то стал такой вот аутичный, ни с кем не разговаривал. И он постоянно уходил куда-нибудь в поле, в лес и так далее, наблюдая за картинами природы, там, восходами, закатами, цветочками и прочим, прочим, прочим. Потом стал что-то порисовывать. Mm-hmm. Ну и, собственно, считается у нас классиком, да? Mm-hmm. Живопись. Вот. И еще один пример, ну, например, у Циолковского, который тоже оглох в детстве. Там штука была, пока все детишки тоже, вот саночки, гуляния, что-то еще, он вот не понимал других детей, и под боком были книги. И что-то он начал мастерить, вот какая-то простая, какая-то инженерная, такие штуки. Вот, ну и кто такой Циолковский, надеюсь, все знают. Да?
Да. Значит, да, совершенно железная вещь, могу добавить, это и для инвалидов, и для людей, ну, выдающихся интеллектуалов, творцов Европы. Действительно, вот очень ранняя, хотя вещь зверская, потому что это страшно, конечно, без сверстников. Есть свои плюсы, свои минусы. Вот это некоторые ломаются на этом, наверное, глупеют некоторые. У некоторых появляется свой очень-очень богатый, не по годам богатый внутренний мир. Внутренний мир, да? Это такая инвестиция в будущее, хотя, допустим, там любая мама, любой папа скажет, а как же дети, общение, там, и так далее, и так далее. Ну, да, в общем, такой
это,
вариант есть.
Ну, плюс это немножко из другой темы. Есть тема вообще, то есть, а как какие-то вот такие кризисные ситуации влияют на человека, там, в том числе кое-что.
Два замечания сделаю. Ну, пожалуйста. Много общался с детьми, больными астмой, которых… Mm-hmm. Их нельзя пускать к детям, поскольку они всем заболевают мгновенно, там приступ и всякое такое. И такой ребенок, он вынужден по умолчанию общаться только со взрослыми.
Да.
Ну, соответственно, если разумные родители, не цацкающие и не прыгающие там над несчастным больным, то ребенок получается растёт, сильно умнее, чем да, сверстники, да. Катастрофически умнее. Там минус, конечно, что он с ними не общается.
Да,
там
какой-то есть минус, безусловно.
Процессы социализации, так сказать, нарушаются, это да, но с мозгами полный порядок. А что касательно лишения ощущений, это так называемая сенсорная депривация, ну, в наиболее передовых демократических странах это используется для пыток несоглашающихся. Вот тебе на руки одеть трубы, чтобы ты ничего там нащупать не мог, только гладкую поверхность обездвижить, на башку колпак, посиди дня три. Сразу налаживается, так сказать, желание к сотрудничеству, рассказом всего на свете.
И вроде не били.
Да, да, да. Многие не понимают, что битьё – это тяжелый физический труд, кулаки стесать можно, там еще пораниться, устанешь, вспотеешь и всякое такое. А вот подобное, что, закрыли тебя на замок и сиди. Цивилизация.
Бывает наоборот, потому что вот эти эффекты, там много всяких переплетений, что это притащили очень сильно в область тренингов каких-то мотивационных, человека вот так же вот вводят в такой контекст, и сейчас, по-моему, даже в Питере это есть, такое развлечение, что вас делают слепым, и вот почувствуют себя слепым из лечения, за это люди здоровые платят деньги.
Ну, это вещь-то здравая, я вам так скажу. Нас в оперативных целях учили, что тебе надо это вот намордник себе одень, попробуй день проживи, когда ты ходишь и все щупаешь. Ну, а, в общем-то, если ты не можешь гражданина, хлопнув по карману, проходя мимо, понять, что у него там лежит, то какой-то ты неспособный к известной деятельности.
Не
оно
не
полезное.
Туда, не туда пришел.
Первый раз, помню, читал в произведении Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», где там йога сажали в какое-то каменное яйцо, и только еду ему иногда давали, что это полезно сидеть без трусов в каменном яйце, где ничего нет, не видно, не слышно, темно, и думать о высоком.
Это вообще ограничение.
Второй раз,
договорю,
читал у Станислава Лема, где пилота Пиркса его в бассейн клали там с трубами в носу, где он не шевелился сам. И что у него в мозгу происходило? Ну, интересно. Пилот Пиркс был голова, и Лем был голова. Бывает и на пользу. Да.
Вот, и, соответственно, вот этот сценарий, то есть там дальше, то есть вообще это по логике определенный буфер между действительно вот ребенком и вот чем-то детским. Человек очень рано погружаясь в себя, вот там начинают какие-то
либо сломается, либо
сломается, да, либо и тут тоже такая задача исследовательская. А как моделировать такие вещи, чтобы, ну, шансов было там не 50 на 50, или 20 на 80 в худшую сторону, а ну, с большей гарантией. Потому что стресс-то, в принципе, эта штука вообще нужная и полезная, да. То есть, ну, есть звучит, его рассчитывать.
Честно вам скажу, звучит странно. Потому что понятие детства как таковое изобрели где-то в конце 19 века, уже там ближе к 20-му. До этого никакого детства ни у кого не было. Ну, так же, как и любви до появления романтизма. Некоторые психические припадки встречались. Дети, они всю жизнь были просто. Он взрослый, но просто не такой сильный. Он не может там рубить дрова, волочь телегу с углем, еще чего-то. А так чего? Они же все работали, и никакого детства там не было. Чего-то никто не ломался. Я вот к чему.
Это, я вот это могу сказать другой пример.
Очень я просто прокомментирую. То есть, нет, очень такое точное замечание Дмитрия Юрьевича. Да, поскольку это конец 19 века и так далее, вот эта система, как правило, просто воспроизводство существующего. Да? Явно совершенно, что в развитых, более-менее развитых странах в 21 веке появились просто необходимость. То есть, это не только воспроизводство, но какие-то еще там иногда принимать решения, в том числе для конкурентоспособности, там, неважно уже, компании, страны, города, ну,
любые. Хотелось бы улучшить.
Да, 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 вот хотелось бы. И поэтому вот просто есть механизмы, которые, чем как бы вот интересен, в моем понимании, доклад Анатолия Александровича, там, да, лекция Анатолия Александровича, что вот это вытащено из некой статистики, то есть это не придумано там вчера, то есть да, ну и совершенно понятно, что вот там все эти бассейны, сенсорные депривации, там в пещерах, где-то еще, их можно разворачивать в разные стороны. Вот есть как бы вот случаи, когда их можно развернуть во благо. И совершенно действительно, это уже моя статистика, что и для нормальных людей, раннее и сверхраннее развитие внутреннего мира может быть благом, но действительно те же самые сверстники становятся неинтересны. Действительно гигантская проблема умные девочки найти себе какого-то, ну хотя бы какого-то вменяемого парня. Более того, умные девочки настолько умные, что, допустим, ряду людей с деньгами неоднократно предлагал проект клуба умных девочек, но они настолько умные, что они не хотят объединяться, понимаете? А страдаем все мы, кстати. Я не шучу, все мы страдаем, потому что как бы нереализованный там мужчина либо женщина, так или иначе начинают вот все есть проблемы, то есть вокруг себя. Да, продолжайте.
Вот,
да.
И в дальнейшем здесь такая линия, что, собственно, чем раньше болезнь придет, тем в принципе проще. То есть, ну, быстрее происходит адаптация, потому что выдающийся ученый Лев Семенович Выгодский, который в том числе в дефектологии сделал очень много, то есть он, вот, заболев, ну, просто сгорел. Просто сгорел, не щадя себя, работал. И очень быстро сгорел. Ну, для тех, кто, собственно, люди могут посмотреть, что такое собрание сочинений Льва Семеновича Выгодского, и посмотреть, сколько он прожил, да, то есть, и задать себе вопрос, а что сделал я, да? Вот. Бывает такая штука, тоже интересная, что вот оптимально у взрослого человека, что ему приходится как-то болезнь обходить, уходя в бок. Была такая скульпторша, ну, довольно-таки известная, Лина По, то есть вот до того, как она ослепла, она была балериной. Ну, понятно, будучи балериной, как бы, ну, слепой уже, ну, не попляшешь, да? И ей умница врач еще, пока она еще лежала в больнице, то есть ее даже не выписали, стал подкидывать глину, там пластилин, что-то еще начал лепить. Вы можете, в принципе, кто в Питере, посмотреть ее скульптуру в Эрмитаже. То есть они там есть. Вот. Следующий момент, конечно, самое страшное, то есть, когда поздная вещь приходит, это полный блок на любую деятельность. И если человек до этого привык работать, он затухает, ну, вообще моментально просто. Для него это такой колоссальный шок. Чаще всего это все очень плохо заканчивается. А вот как раз и потом я узнавал статистику, люди, которые нифига особо до этого не делали, они, в принципе, потом нормально.
Дальше нифига не делают.
Дальше нифига не делают, да.
Вот. Это я поведу более легкий вариант, возможно, Дмитрий Юрьевич, значит, с высоты своего опыта прокомментирует. Известный вариант, он был довольно характерен статистически для революционеров, то есть людей такой повышенной харизматичностью, они периодически попадали в тюрьму, где начинали писать книги. Вот, ну, просто это известно. Ну, да, если режим позволял, это очень важная оговорка, если режим позволял написать книги, да, такое было. Да.
Это они были лишены целительного труда. Ну, как Владимир Ильич, вы же там помните, да, наши детские рассказы, как у него там чернильница из хлебницы, да, 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 молоко, да, и секретными симпатическими чернилами. Ильич что-то строчил, ну, делом занимается. По-моему, мне вот я, наверное, в сторону отскочим, но гражданин деятельный, и который привык шевелить мозгами, он все равно ими будет шевелить, даже несмотря на шок.
Нет, бывает действительно по-всякому, но просто вот статистически очень многих это так окончательно надломило. Просто.
Я думаю, что тут еще связано, ну, во-первых, это какой-то ущерб здоровью, как ни крути, раз. Во-вторых, действительно психологический шок, который укреплению здоровья даже, там, всяких психосоматических, да, болезней не способствует. Ну, как-то.
Но в целом.
Нет, еще есть механизм, сейчас могу покомментировать. То есть, да. То есть мы осуждаем весьма. То есть, сейчас не веселая передача, прямо скажем, да, прям не веселая передача. Ситуация, значит, она заключается в следующем: что иногда в этом получается некоторый шанс. Но в чем сложность? Дело в том, что эта тема искусственно заминается, то есть, повторяю, да, как бы инвалидов пытаются, ну, в нашей культуре, по крайней мере, не замечать до последнего времени, пытаются, скажем, да, и вот в обществе просто-напросто вот таких каких-то правильных моделей, то есть, вот дойти до мысли, что изучить инвалидов выдающихся, да, угу, вот, мягко говоря, ну, ради бога, извините, обыкновенный инвалид, обыкновенный больной, как правило, просто не доходит, ну, ему не до этого, ему больно, да. Вот поэтому, соответственно, кто-то должен, там, государство, родственники, вот, ну, позаботиться и так далее. Вот эта модель, она есть. Я сейчас говорю с позиции инвалида, да? Ну, вот, а статистика выдающихся, она немножко отличается, ну, от обычных инвалидов, хотя, угу, которые, ну, понятно, что им больно, им. Ну, уже мы социум должны что-то давать.
Почему подчеркиваю, да, тут речь опять-таки об альтернативе. То есть то, что людям тяжело, им надо помогать, никто не говорит, что надо делать как-то иначе. Просто в том, что бывает еще, ну, вот, другой уровень. Потому что в сознании людей, забегая вперед, они, как правило, просто не разрешают человеку, который, ну, как сказать, ущербнее тебя, да, то есть делать лучше тебя. Угу. Вот на таком уровне. Это серьезный барьер, потому что этим людям часто и так плохо, но если они сделают что-то достойное, это никто не оценит, это, ну, как бы замнут тело.
Вот чуть-чуть пример, может быть, чтобы, ну, действительно, потому что, может быть, даже тяжело слушать все, потому что сегодняшнее, что это тяжелое, такой пример, он исторически, он хороший, что когда в Лондоне открылось метро, то, соответственно, там были эскалаторы, и чтобы люди не боялись эскалатора, потому что вот если стоять на эскалаторе, ну, в 6 часов утра в Питере, то, соответственно, там с высоты там 9-этажного дома, вообще-то говоря, ну, если никого нету, то есть, да, это, в общем, надо понимать, да, то ездил одноногий человек, и, соответственно, все, я вижу, что у всех там по 12.
Я бы вас поправил, да. У нас есть наклоны по 90 метров глубиной. Ну, это 2 14-этажных дома.
Ну, да, значит, не 9-й. Да. А какая станция, кстати?
Не помню.
Она есть.
Мы местные, так и мелочи не
забываем. Да. Так вот, в Лондоне ездил одноногий, и, соответственно, любой двуногий, ну, как мы все тут двуногие, скажем, да, вот, понимали, что они тоже могут. Ну, раз. Он ездит, то, соответственно, когда, такой, да, исторический рекламный пример, как очень грамотная раскрутка, когда инвалид работает и наносит пользу обществу, в буквальном смысле обществу, внедряет инновационный вход в лондонское метро. Значит,
да. Ну, пожалуйста, тоже. Я бы дополнил еще чуть-чуть. Как-то раз отправился на Паралимпиаду. Ну, у нас вот в Сочи Олимпиада, которая была, следом Паралимпиада проводится. И туда съездил, посмотрел. Пошел на хоккейный матч. Ну и вот, слово в слово, то есть, сидя и глядя, я, в общем-то, это поймал себя на том, что испытываю серьезнейшую неловкость, глядя на людей. Они либо совсем без ног, либо там как-то, ну, хоккеисты, они сидят в таких корытцах на коньках, у них, значит, две клюшки, с торца у клюшек шипы, они ими толкаются, ездят, а там, значит, эти весла они лупят по шайбам с двух рук. Вот. Но, в общем-то, глядя, так сказать, на… Они, вот если надо ехать от ворот до ворот, то это долго получается. То есть они не могут как бы так быстро, как хоккеисты на коньках. Но напряженность битв, когда с двух рук можно лупить по шайбе под корытом, под этим там и вообще во все стороны. В общем, началось. Но поймался на мысли, что мне на это смотреть как-то вот не очень. Потом подумал, что и парням, наверное, как-то не очень, когда они без ног, а на них таращатся. Но в конечном итоге через 15 минут весь стадион орал так, не глядя уже ни на корыто, ни на две клюшки, ни на... потому что там настолько серьезно и интенсивно.
А стадион двуногих, да?
Так точно. Там-то все здоровые. Ну, там специальный пандус построен для этих, для не заезжать, а именно где в колясках люди могут сидеть. Ну и конечным итогом, что матч идет на арене, и висят здоровые телевизоры, в которых показывают там наиболее острые моменты. Конечным моментом было, что когда на стадион пришел Владимир Владимирович, его никто не заметил. Так они орали, глядя на игры инвалидов, что ну, как-то их вот социализируют, тем не менее.
Конечно. Нет, для такого человека, естественно, вот этого самовоспоминания вот этой победы, то есть это вот, ну, то, что держит, каждый день держит, как бы, да, конечно.
Нет, об этом и речь.
Значит, вот... скажу, что значит, паралимпийские игры, значит, это швейцарец Людвиг Гутман, 1948 год, да. После войны, после как раз начали не проводиться, ну, как бы параллельно с олимпийским, потихонечку потом дошли до паралимпийских. Пожалуйста, да.
Вот здесь об этом речь, тут промежуточный такой вывод и некая определенная системная ошибка в реабилитации. Здесь можно показать слайд номер 4, что большинство учебных программ, в том числе, нацелено на то, что вот эталон, которому человека пытаются натянуть, это среднестатистический человек. А у людей, которые, ну, скажем, чего-то достигли, каких-то результатов, в том числе паралимпиады, там стратегия отличается тем, что эталон выше среднестатистического человека.
То потому есть что инвалид даже... ставит еще более высокую цель.
То есть, в том числе, то есть, кому интересно, могут посмотреть Льва Семеновича Выгодского, его эффект сверхкомпенсации. Получается, что когда задача сложная, непростая, простая задача, то есть я умел ходить и учусь заново. А сложная задача, я не играл в хоккей. Никогда. У меня нет теперь ног, я буду играть в хоккей. Вы понимаете, да? То есть некая надстройка. И вот уже на такой задаче, на высоком эталоне, реабилитация происходит и качественнее, и быстрее.
Да, но есть риски, и понятно, что любое госучреждение, там, ну, у них подать в суд, у кого-то может не получиться, оно, естественно, кто, мягко говоря, огибает.
Нет,
есть действительно
риски, плюс вся внешняя среда, в том, и общество, и близкие, они, мягко говоря, этому не способствуют чаще всего.
Такой модели
там включается нет. Что угодно, там жалость включается, там, ну, там сюсюканье, ну, много всего.
Про Островского расскажете?
Да, чуть-чуть позже, как раз переходим вот от этого промежуточного вывода, что потом, когда человек, то есть важная штука, что я, когда реабилитируюсь, я не учусь заново ходить, а я учусь, например, ходить, мне надо ходить, потому что я хочу ходить там, не знаю, в библиотеку, чтобы читать книги, условно.
Да. Вот тут надо покомментировать. То есть, вот сейчас как бы один из таких очень больных вопросов для умных людей, начитанных в интернете, можем меня проверить. Это вопрос там, мотивации, самомотивации, ну и так дальше. Есть, да, безумное количество спекуляций, должен сказать, в этом отношении. Да. Когда обратите внимание, такой принцип, я надеюсь, еще раз об этом чуть-чуть поговорить поподробнее, что вот мелкие цели какие-то сиюминутные, значит, типа там поехать с красивой женщиной там, на море, что-то еще, вот они на длинных дистанциях, длинные дистанции там более года, они зажигания не дают.
Вот. Ну, надо же хотя бы с чего-то начать.
Нет,
накопить на мотоцикл.
Дмитрий Юрьевич, я уже вам говорил в эфире, что вы слишком добрый человек.
Это меня сгубит. Доброта.
Да, давай. И, соответственно, когда есть какая-то действительно задача, настоящая, серьезная, вот направлена, как правило, принцип такой задачи, есть некий эгоизм, на себя направлен вектор, то есть я хочу, чтобы я, ну и так далее. А есть вектор…
Я Д'Артаньян, а все остальные
направлен
нет,
на, ну, всё-таки на кого-то, на социум, на прослойку социума, иногда на таких же, как он, собственно, то есть на других инвалидов, чтобы сделать, принести какую-то пользу. Соответственно, когда есть такая задача или как у Альтшулера достойная цель, начинают формироваться правильные навыки. То есть вот на задачи, и это быстрее, в том числе…
Это
вот,
быстрее, это честнее.
Честнее, да. Николай Островский, который, собственно, один из таких вот вестников там, большевиков, да, то есть он ослеп, у него там был целый комплекс, и ослеп, и спина его потом попарализовала. Вот там было много разных хитростей, которые вставали. То есть у него, в принципе, там был целый конвейер. Например, он сам писал рукой. То есть у него была такая папочка картонная, там были вот вырезаны полоски,
прорезанные.
Туда вставлялись листы бумаги, он их исписывал. Всю ночь он работал ночью. То есть вся жизнь и планы к этому адаптируются, чтобы там никто ему не мешал, да, то есть не раздражал слух. Он работал ночью, потом ложился спать, эти листочки ложил, просыпалась жена, эти листочки расшифровывал, только она понимала почерк. Потом впоследствии человек все начинает вот под это дело перестраивать. И там уже не сюсюканье, потому что к нему там после там первого успеха стали многие люди ходить. То есть вот сборник воспоминаний об Островском, там 120 фамилий, которые к нему приходили, вот просто выразить свое почтение. И люди, естественно, приходили с мотивацией поговорить.
И принести апельсинов.
Да, типа, принести апельсинов. Типа. Хитрый Островский сказал: «Нате бумагу, я буду диктовать». И он надиктовывал, они за него писали.
А почему это неплохое со в школе, мы не знаем сразу.
Вот, и, там,
ну, он же большевик был, как теперь можно это проходить?
Нет, не в том, что большевик, это технология, вот это уже не важно, большевик. Технология важнее.
По соседству сидели дамы, которые на машинках все это набирали, и получалось так, что Островский в своем состоянии, там дикая боль и прочее, он, судя по всему, от этого как-то тащился и лечился, и две смены людей к нему приходило, как раз на
блоке. Он их загружал.
Они не выдерживали, он выдерживал две смены. То есть вот когда есть задача, вот здесь происходит рост. И, естественно, там определенная актуальность на каждую болезнь накладывается, что чтобы работать, нужно ряд моментов учитывать.
Угу.
И где эти программы, которые, например, говорят, если у человека больная спина, ну, какой-нибудь, допустим, Борисов Мусатов, да, то есть у него.
А кто он, скажите?
Художник, тоже классик. Причем очень, очень многое сделал. Этот человек вообще объединил российских художников в свое время. Здоровые люди не смогли, он смог.
Угу.
Вот. И у него был горб, ну, и все сопутствующие вещи, то есть всю жизнь это адские боли и прочее. И понятно, что, например, человека с болезнями спины, у кого-то там поясница болит, а там, ну, просто от такого сгорячишь, как говорится. Что есть у самого как бы больная спина, есть сезонные, например, обострения. Что по логике, вот при какой-то, когда влажность поднимается, например, в нашей там, зоне, да, то есть какие-нибудь межсезонье, хорошо бы куда-то бы сматываться, например. Да? Ну, где по суше,
да.
Вот вопрос: а у нас есть, например, программа, которая таким людям позволяла бы, ну, не знаю, их вот на этот момент с севера на юг переместить, например.
Даже деньги. Здесь брать.
Ну да, то есть, ради задачи можно.
А сейчас, давайте мы сейчас для телезрителей, как бы. А вот, Анатолий Александрович, вы проводите ваши исследования довольно давно, довольно много чего сделали. То есть, наверное, у вас много грантов.
Немного, ноль практически.
Вы грантоед, Анатолий Александрович.
А, наверное, вы ходили к какому-то начальству, Анатолий Александрович, наверное, да? Вот скажите, пожалуйста.
Ходил. Да. Мне сказали, что я молодец.
Еще.
Все.
Ну, я думаю, мы продолжим, да?
А когда я пришел в ВОЗ и предложил им ряд победов исправить, мне сказали, что я просто очень злой.
Ну, то не любишь людей.
Да, не люблю людей, там, да.
Вот, мизантроп.
Да. Ну, я сказать, что я злой.
Пару примечаний. Я когда-то строил музей Островского в городе Новороссийске, и там спал в кровати, где было написано, как закалялась сталь. Такой факт в моей биографии. А применительно к инвалидам читал книжку, и вы, наверное, тоже обои два читали, Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения». Да. Где Форд, проклятый капиталист, настаивал на том, что типа работа есть для всех, и каждый может быть пристроен к делу. У меня, сообщал Форд, работают все. Инвалид не должен получать ничего, он должен все зарабатывать строжайшим образом. Нет ног. Сиди и жми на кнопки там, то есть на конвейере что-нибудь собирай. нет рук, сиди, жми на педаль пресса, чтобы там вот что-то вышибать. У него все были пределы, все были пристроены. Ну, видимо, эта форма, в которой он преподносил, такая жестокая была с людьми-то, ну что.
Да. Вот. Значит, я могу добавить именно по Генри Форду, чуть попозже он писал вторую книгу, я сейчас, какая типа «Библия миллиардера», так называется, вторая книжка.
Не встречал.
Только что издана, только что издана, угу. Двухтомник, как раз первая, то, что вы назвали, и там действительно Форд большая умница, у него был гигантский отдел. Сейчас никаких ассоциаций не нужно, просто ну, это идеология, скорее, Форда, отдел отходов. Любые отходы у него паспортизировались, ну, имеется в виду там, железки, стружки, там, вода, грязная вода, и где еще в его империи это можно было использовать? У него целая глава, где он рассказывает про, так назывался, или департамент отходов, как бы. В первой книжке он пишет про то, что любого там можно построить. Да?
Про такое я не читал, но твердо могу сказать одно, что он придумал из...
Ходите на портал Викенд.
Из опилок придумал делать так называемые пеллеты. Это когда опилки прессуют в такие подушечки, и они до сих пор на них барбекю жарят. Вот. 40-х годов прошлого века.
Да. Вот, соответственно, здесь актуальная задача для человека, который что-то хочет сделать, это перестройка всего своего ритма, рабочих планов, ну и так далее, задач, целей и прочее. То есть постановка, по сути, даже новой модели поведения и средств вокруг, и всего окружения под новую задачу, и при таком раскладе человек, во-первых, он быстрее и развивается, и учится, и адаптируется к новому своему состоянию, и его КПД в сравнении с тем, когда он был здоровым, может стать даже выше. Вот. И обратная ситуация, которая тоже среди и великих людей распространена, что, собственно, приходит жалость к себе. Это причем чаще всего это жалость к себе еще и выращивается ну, в ближнем окружении. Нередко. И здесь, конечно, КПД там около нуля или еще ниже. Вот, то есть, вот такая ситуация. Соответственно, нужны определенные тоже упражнения какие-то адаптационные вещи, не чтобы занять человека. А чтобы скорее ему дать какое-то интересное дело. Но понятно, что не для всех. Условно говоря, если мы будем говорить про там, бабушку, которой, там, не знаю, 60, 70, 80 лет, и так случилось, что она слепнет, там чего-то такого уже не сделаем, мы должны максимально, наверное, там как-то облегчить ее жизнь, что-то еще. Вот. Но есть и другие случаи. Тут вопрос альтернатив, которые нужно давать. Вот. Соответственно, следующий момент, что удивительно, что в литературе по адаптации инвалидов вообще в явном виде нет какого-то списка задач, которые вот этому человеку ну, придется решать.
То есть, Дмитрий Юрьевич заразительно, доброта начала переходить к злому Анатолию Александровичу. То есть, значит, есть масса людей, которые защищаются на инвалидов, диссертации. Да? Дальше возникает очень простой вопрос. Страна гигантская, но есть отдельные еще страны есть. Есть ли какие-то такие очень внятные, понятные списки, но хотя бы приблизительные рекомендации вот по этому случаю? Вот пока, да, может, помогут зрители, вот не нашли. Вот пока не нашли. Вот, казалось бы, да, сейчас 2016 год. Безумие.
Лично мне видится, как обычно, ровно одно – спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Если ты сам ничего с собой не будешь делать, никто тебе не поможет, даже самое замечательное государство, наше тем более.
Мы возвращаемся к началу, а, к сожалению, неправильная модель, исторически сложившаяся среди инвалидов, получается так, что вот тот материал, который рассказывается, очень единичное количество людей, которые сами, ну, тоже Островский потрясающий, тот же Ярошенко, пример, смогли сделать, по идее, это надо обобщать. Вот дальше как бы оказывается, что вот все делается частной инициативой. Ну, например, Госинститут.
Короче, перед вами, в том числе и будет на эту тему, опять-таки, домашнее задание для аудитории, что такие вещи, как ну, некоторые эталоны, мотивации, задачи, которые может решать, как вы сказали, а какую задачу может решить слепой. Но есть гигантское количество интересных задач, которые может решить слепой, которые может решить, ну, и так далее. То есть вопрос, а где они опубликованы? А нигде. То есть, а это можно сделать. Это можно сделать, и когда мы говорим не о каких-то психических отклонениях, и такие люди тоже бывают, и там обычно там все очень трагично, потому что, например, Батюшков, которого многие называют, то, что вообще Александр Сергеевич Пушкин, его бы не было без Батюшкова. Я не настаиваю на этой мысли, но такое мнение как бы у филологов есть, да? Сам не филолог. Вот, трагично заключалось в том, что успел очень мало, потом на фоне, ну, скажем так, душевная болезнь, скажем так, и он в таком состоянии жил потом что-то еще 30 с чем-то лет, то есть 30 с чем-то лет он относительно что-то творил, потом 30 с чем-то лет, ну, сумасшедший дом. И ну, немало кто, в принципе, так закончил. Тут, конечно, что-то сделать очень сложно. Мы говорим скорее о физических недугах. Или же человек, который работал, ну, допустим, ученый, ну, пришла ему болячка, допустим, такая, от которой он ни спать, ни есть не может. Ну, то есть мы сейчас еще говорим, что врач, по сути, ему особых хороших советов не даст. Я могу сказать, что зав одного отделения областной больницы дал мне два совета, когда я пришел ему, жалуясь на спину, что я не могу спать ночами, потому что болит спина. Он сказал, совет номер один – молитесь Богу.
Это важно, да.
Совет номер два – ходите в бассейн. Спасибо. То есть вот у меня, с учетом того, что часто 16-часовой рабочий день, вот как-то до бассейна, увы, не хватает мне. Вот,
да. Вот, Бог в бассейне, это, конечно, такого не было.
Совета лучше нет, и все эти вещи для того, чтобы, ну, то есть, когда какая-то очень такая непроходящая, ноющая боль, там может так тоже свернуться немножко, приходится эти вещи самому делать. Как раз некоторые приемы адаптации, то, что вообще человек помогает, ну, не свихнуться элементарно. В открытом доступе этого нет, это нигде нет. То есть диссертации
пока есть? Не нашли, да? Ну да. Значит, даю небольшую справочку. В среднем, они год от года, значит, как бы в стране защищается примерно в каждый год 25 тысяч диссертаций кандидатских и там 4-6 докторских. Вот. Ну да.
Не богато.
Нет, ну мне кажется, наоборот.
Или тысяч.
Нет, там где-то 24-25 тысяч. То есть, на мой взгляд, это безумная цифра, потому что я из них некоторые читаю, ну, очень по своей теме, как бы, да. Вот, это вот, ну, это тема отдельной передачи, то есть, она тоже будет про инвалидов.
То про Академию наук?
Ну,
из этого, да. А как бассейн помогает, не помогает, если вообще?
Не дошел. Вот если про меня говорить.
А спорт какой-нибудь?
Не дошел там. Я вам не на камеру потом расскажу, если вам интересно, что я делаю.
Вот как бы. Кстати.
Стране неинтересно.
Стране неинтересно. Пастер, который Луи Пастер, ну, биохимик, который нам вообще как бы позволил выжить тем самым виноделом и сыроделом Франции, потому что там были болезни, он там сделал, потом у них Мечников, потом там борьба с различными заболеваниями там, и прочее, прочее. Вот последние 25 лет он был парализован, вообще-то говоря, и тем не менее свои открытия он делал. Да, ему помогали, что-то еще. И таких примеров довольно много. Вот. Но опять-таки толком они не изучены. Ну, вот мы точнее не нашли, возможно, значит, как бы какие-то есть замечательные базы на английском языке, в Америке, которые там членам Конгресса доступны, допускаю, что такое существует. Мы сейчас находимся не в США, мы находимся,
потому
а в Сибири.
Я читал в их университетах на эту тему, они просто повально в таких вопросах уперлись головой в психоанализ.
В Америке?
Да, и почему-то дальше идти не хотят. Как бы, вот. То есть вот психоанализ, поговорить. Вот.
Этого достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги.
Да, поэтому... да, это очень хорошо. Деньги очень просто зарабатывать.
Никакого смысла в этом нет.
Вот, и, соответственно, еще один есть интерес.
Больше всего диссертации поддерживаются в области педагогики и экономики. Ну, как-то косвенно, ну да, то есть.
Ну, гуманитарная дисциплина.
Ну да, более-менее, да. Продолжаем.
Еще один.
Домашнее задание вы хотели отдать?
Или... А, наверное, в конце.
А, хорошо, всё.
Еще один узел тоже интересный, что на который могут люди иногда агрессировать, он не до как сказать, недоразработан, там есть потому что разные варианты, а какова роль, ну, например, семьи, а что должна делать семья, если с человеком, ну, вот, членом семьи случилась какая-то неприятность такая, да, то есть какая-то болезнь, и там хорошего решения тоже нет, потому что, ну, вот сценарий, например, один, вот математик Лев Пантрягин, у него, ну, он слепой, тоже очень рано ослеп, и он жил с мамой. Он жил с мамой, и вот мама заняла роль вот такого, ну, на сетке такого купола и прочим. И он сам жаловался уже позже в своей биографии, что мама выжила из дома трех жен.
Очень хорошее сочетание, как бы мама академика, то есть, да, вот это хорошее такое сочетание.
Да, да. Выжила трех жен, потому что здесь начинается вот чаще женщины этим страдают. Вот это вот ревность на заботу. Ну, то есть, например, а это мое. Еще одна формула. Представьте себе, я не буду называть.
Это другой сценарий, да, уже сейчас.
Да, сейчас другой сценарий. Я не буду называть фамилии, но вот очень близко к истории, да, то есть вот, не буду говорить, у кого такое было. Что человек тоже случилась неприятность, но вот, он ослеп. Ну и стал работать и жил у родни какой-то, то есть не мама с папой, а вот что-то типа там тётя с дядей там, и прочим. Они, как говорится, не особо ему и помогали, но считали себя, вот эти люди обычно так очень хорошо начинают себя чувствовать. Вот. Я милость оказывал человеку, я его кормлю, там, с барского плеча, вот это все дело и так далее. Вот потом человек написал книжку, эту книжку издали, потом еще одну, естественно, после этого гонорары стали расти, и, собственно, вопрос, который ему задала семья, на который там дело до суда дошло, как же так? Это же и наша заслуга.
Безусловно.
Ну, да. Тоже неплохой сценарий. Вот
вы... Как только начнете делить деньги,
появляются какие-то претензии на вклад, что мы вроде бы, ну, там, я не знаю, помогали, там, за ручку держали переходить от стола до кровати, у нас претензии на творческий результат. Такое тоже часто бывает, да, то есть не идеализируя людей, и плюс вот компромисс, наверное, такой, что вот на этапе поиска вот какой-то своей новой задачи, дела чего-то такого, наверное, это должен работать не родственник, вот для того, что родственнику, ну, близкому человеку, наверное, будет тяжело не переходить на уровень жалости, вот на все эти вещи и так далее, а какой-то специалист, наверное, как раз есть общество, различные общества инвалидов, есть медицина, есть центры, и реабилитационные санатории какие-то, наверное, все-таки это должен делать вот какой-то такой суровый дядька, а уже потом окружение, которое, наверное, бы надо учить, ну, как минимум, какие-то консультации давать, да, то есть вот, что этого нельзя делать, этого вот это можно делать. И, вот при таком, наверное, компромиссе это какая-то оптимальная система, что именно для человека. Потому что, да, есть сценарий очень частый, что близкие становятся своеобразной компенсацией, то есть они начинают заменять руки, ноги, глаза,
и вообще мир.
Остальные, вообще мир. Беда начинается, когда с этими близкими тоже что-то случается, или чего недооценивают эти близкие, ну, то есть вот особенно там в молодости такое бывает, что жена сказала, как же так, если я его брошу, вот после такой я буду там с ним и прочее, но, естественно, она на эмоциях такое может сказать, то есть гарантии, что тоже это продлится на 2 года, а на 5, а на 10 и так далее. То есть человек стал полностью таким подкупольным таким, да, то есть не самостоятельным. Потом его близкие сходят с дистанции, ему это надоедает, ну и что дальше? И очередной кризис, очередная такая полутрагедия, прочее. Вот, такие сценарии тоже бывают. Вот. И, соответственно, переходим к следующему пункту, то есть кто не добавляет ничего хорошего, то есть это отношение общества непосредственно таким людям. И действительно, исторически на протяжении вообще там сотен лет, когда речь идет о инвалидах, каких-то больных людях, то им легко разрешают, ну, допустим, классическое заработок слепых там, на Руси. Ну, там, петь песни, там, гуслиры какие-то, да, просить милостыню ходить по целине, да, то есть, если человек, ну, немножко не в себе, вот в этом смысле, ну, юродивый, там, божий человек, вот, и вот это все разрешено, в том числе, наш герой, там, Ярошенко, он, его заставляли у барину играть на тусовке, барская тусовка, его заставляли играть на инструменте, он понял, что как бы люди жрут, а он не хочет играть вот, жрущим, пьющим людям, то есть он все бросил и ушел пешком домой. Угу. Ну, вот, у человека была как-то гордость, наверное, самоуважение. Вот, и вот эти вещи разрешают. То есть, когда на уровне мотивации все эти штуки, да, то есть, ну вот, допустим, слепые вышли с баянами, что-то там поют. Мы разрешаем, это можно. То есть это мы разрешаем им таким
быть. Мы социум, мы социум.
Да, мы социум, мы разрешаем. Когда получается так, это когда, допустим, редактор какой-то ну, крупной газеты, например, получает рукопись или статью человека, и он знает, что этот человек вот больной, и он видит, что это лучше, чем они все делают, у него включаются, ну, понимаете, такие понятные вроде человеческие чувства, иногда на уровне сознательном, иногда на бессознательном, что как же так, он убогий смог, а я? И это распространённая ситуация давить результат. Например, как давили все кому не лень Лобачевского, который вот уже под конец жизни. Ну, то есть, вот, и это нормально. То есть Лобачевский поздновато уже ослеп, он слеп долго, но худо-бедно не Евклидову геометрию, то есть геометрию Лобачевского, собственно, худо-бедно продвинул. Но все остальное, что он уже успел сделать, его же собственные ученики говорят, да, он просто там, выжил из ума, слепой старик, ну, что-то такое. Они вообще не понимали.
Страсть его была ужасна, да.
Страсть была ужасна, там было вокруг еще и много смертей, там жена немножко из ума тоже выжила, то есть там судьба, ну, мягко говоря, незавидная. И общество этому, ну, поблажек в этом плане не дает. То есть современный человек, он не готов в лице людей с какими-то такими недугами видеть человека лучше себя. То есть у него сразу ломаются психозащиты, самообман как куда-то девается, ему становится некомфортно. Людей не может терпеть. Что здесь делать? По логике бы создавать бы какие-то центры. Понятно, туда пойдут не все. В такое общество. Понятно, это вообще будет, может быть, какой-то малый коллектив, потому что вообще коллектив из таких людей это реальность, и они, ну, часто самообразовывались, вот подобные коллективчики. Творческий коллектив вообще в понимании, ну, там, в моем понимании, Игорь Леонардович, понимание – это не много-много людей, это может быть вообще два человека. И вот, например, когда было обострение у того же Беляева, когда он лежал там весь больной, уже и Циолковский уже слег. И вот они переписывались, где Циолковский консультировал Беляева в переписке.
Хорошо, это хорошо снимать.
Да, не наврал ли я, вот когда пытаюсь, Циолковский написал комментарий, а строчки о здоровье была ровно одна строчка в письме в конце. Ну, как вы там? Да, с Божьей помощью. А дальше все одели. Угу. И нормально. То есть у них как-то вот это было нормально. В то же время похоже была штука. Друзья, Гнедич, он первый, кто перевел Гомера на русский язык, и Батюшков уже.
Ну, признанных четыре перевода в России, четыре перевода, это один первый, да.
Вот, они оба были с недугами, причем у Батюшкова был психологический недуг, он как-то вот очагово тогда проявлялся, и они друг друга пинали, заставляли работать письмами. Они друг другу писали планы, что должен он сделать и читаться.
Угу, угу.
Вот. И эта переписка, она там такая очень, очень увесистая. То есть, вот они как-то вот друг друга. Общество не могло этого сделать, окружение. Вот они друг друга, они могли.
Да, почему? Что всегда поражает, как бы это там дворяне, вот как бы вокруг них посвященные люди, то есть они ниоткуда-то, да. Вот тем не менее, вот история вот такова, да. Да.
Вот, и коллективы.
Да, это очень интересный момент.
Вот, соответственно, действительно, это одна форма коллективов, там бывают еще коллективы, что все-таки. Почему так получалось, если инвалид, вот у него получилось найти правильный талон, правильную задачу, он получил какие-то успехи и их пробил, то есть вот несмотря на то, что общество ставило барьеры, так получалось, что когда он входил в коллектив, где все остальные здоровые, он ими управлял просто, то есть они его слушались. Видимо, понимая свое место, что ли. Тут Борис Мусатов, вот, он очень хороший пример, кому интересно, почитают или напишут мне, я пришлю конкретные вырезки. То есть вот этот эффект есть. И не самый хороший сценарий, как я уже упоминал, вот именно творческого коллектива, это когда здоровый человек становится, ну, как сказать, вот. Бывает коляска, но бывает здоровый человек, он может заменить какое-то именно средство реабилитации, заменить потерянную функцию. Чем плохо, что кому интересно вот по поводу перераспределения внутренних функций, по поводу выработки сверхкомпенсации, читайте Выгодского, то если человек будет, собственно, действовать, вот, ну, не хандрить, не вот, мечтать о былом и прочее, то у него остальные какие-то навыки, остальные обострятся. То есть компенсация произойдет, но для этого надо работать. И причем главная мысль, которую не понимают, я хочу обратить на нее внимание, что если вы возьмете законодательство по инвалидности наше российское, и там, ну, посмотрите все группы инвалидности, принадлежность, и возьмете учебные программы. Учебные программы, вот как их учат, я имею в виду детишек. То есть не взрослых, а вот детишки, которые там от рождения или в раннем возрасте, вы увидите там параллель, что количество часов, которые отдаются на различные физические упражнения, там дисциплина труда, по-моему, у них там это называется, что-то такое, да? То есть чем сложнее недуг, тем таких часов больше, а всех остальных меньше. Но уменьшается. То есть при этом, а логика какая? Если человек отстающий, ну, по какому-то принципу, просто логично, что работать он должен больше, чтобы догнать. А тут получается, что ему вообще, в принципе, эту возможность скрывают. Ну, законодательство почему-то скрывает, потому что вот это из учебных планов видно. То есть он мог бы, но… Ну, то есть, вот, соответственно, если посмотреть, вот вы там слепой или слепо-глухой человек, там большую часть времени его будут учить, вот как вот что-то так руками, мелкие моторные операции делать, что-то еще, все остальное. Просто, ну, просто не будут, а теоретически могло бы быть. Потому что пример есть. Другое дело, наверное, не всем это подходит, но какая-то альтернатива, наверное, должна быть.
Есть единичные люди, которые доказали, что она есть.
Да. То есть единичные люди есть. Вот. И, соответственно, то есть мораль-то вот всего этого дела, уже подходя к каким-то выводам, что вообще делать? Что по логике, да, то есть нужно находить какую-то цель, и весь процесс деятельности, в том числе реабилитация человека, в том числе там, пространство, да, вот, окружающее и все эти вещи, адаптировать и, самое главное, не под себя, а под задачу.
То есть здесь это эгоизм плохой советчик. То есть.
Да, и здесь эгоизм он гораздо быстрее, чем на здоровом человеке, ведет к деградации. Как раз и жалость к себе, и вот такие вещи. Да, и да, действительно, и таких людей жалко, но если мы, в принципе, желаем добра, то надо действовать, иметь возможность действовать и иначе. То есть вот речь об этом. И, собственно, я перехожу, наверное, к выводам. Здесь можно показать слайд номер 5. основные выводы, что стоит понимать.
Если можно по пунктам, да?
Да, пункт первый, то есть вот, что у государства нет задачи заниматься развитием инвалидов, нет задачи заниматься развитием больного человека. Его задача, как государство, что этих людей нужно куда-то деть. Куда-то деть, ну, с точки зрения, например, чтобы это было гуманно еще при этом. Вот. И все. То есть, соответственно, если человек, ну, сталкивается с каким-то заболеванием, он должен это понимать. Надеяться в такой ситуации на просто стандартную государственную программу, ну, ничего не выйдет.
Да, можно я расскажу очень жесткий пример. Да, он жесткий, он немножко пояснит. Так получилось, что несколько лет назад я сконсультировал одного из крупнейших начальников в области пенсионного фонда. Ну, как получилось. Не будем называть фамилию и так далее. Вот. Мне лично интересовал вопрос, когда у нас образовался первый перерыв, я спросил его, а он специалист, ну, то есть он, по крайней мере, историю там, пенсионного фонда и все остальные дела, он очень хорошо знает. Да? Я его спросил, а скажите, посмотрите, как вот есть такие люди, на форумах пишут, да, значит, что вот молодой человек, ему нужны деньги, давайте вот сейчас как бы мы предоставим ему, пусть он откладывает как-то, там найдёт эффективное вложение для пенсии и так далее. Вот. И очень матёрый человек, ну, профессионально матёрый, то есть он всё знает, он мне сходу дал мгновенно ссылку на английские источники, пересказал точнее, почему-то не на российские, что какие такие опыты действительно были в Англии, что-то в этом роде, там 19 век, что большинство населения позаботится о себе в будущем не в состоянии. Вот это был вывод такого очень матёрого пенсионного фонда, и, к сожалению, ну, я предполагал, что что-то похоже, он был прав. Но это статистика, статистика, статистика.
Ну, говорят, говорят, никаких накоплений нет у 80% граждан. Их просто нет.
Да, поэтому...
Завтра жрать нечего.
Да, поэтому государство отбирает. Дальше, ну, кто-нибудь понимает о пенсионных делах, не очень эффективно вкладывает, там, ну, иногда ворует, тоже бывают такие вещи, конечно. Ну, и потом какие-то небольшие крохи, значит, соответственно. Во время возраста дожития, значит, соответственно, есть такой термин и так далее. Анатолий Александрович, извините, мне нужна была метафора для зрителей.
Да. Вывод второй, что первый пункт, о котором надо задуматься, то есть, вот, если так случилось, и все-таки мы хотим там, развиваться, что-то делать, что это правильный эталон, что мы работаем не на себя, вот я в прошлом, каким бы я мог быть, если человек теряет конечность, конечность все равно не вырастет.
Современная наука не умеет этого делать.
Да, да. Пока. Да, там есть какое-то протезирование, но частично, которое решает. И это тоже такая иногда вредная иллюзия, между прочим. Да? Вот, и нужно это понимать, что хорошо бы искать какие-то задачки, какие-то эталоны, мотиваторы. И об этом как бы домашнее задание уважаемым слушателям. То есть предложите, пожалуйста, на форуме Opera.ru. А какие могут быть эталоны у людей, которые заболели различными недугами, у инвалидов? То есть, а чем они могли бы общественно полезным не на уровне сбора розеток, а на уровне каких-то, например, исследований,
чего-то ещё? Мы сегодня говорили о Ярошенко и Островском. Да. То есть, когда выполняете домашнее задание, вспоминайте этих людей, то есть, и вам будет проще.
Какие задачи социума они могли бы решить, ну, хотя бы теоретически? Третий вывод – помнить, что окружение, которое нас жалеет часто, наверное, потому что любит, это не всегда идет на пользу. И это опять-таки стоит учитывать, мы можем получить часто обратный эффект. И четвертый момент, что да, стоит учитывать, что общество не оценит, если вы инвалид, вы больной, и вы достигли результат больше, чем принято этим обществом у здорового человека. И сюда добавлю еще такую штуку, что статистически вот почему-то американцы, вот у американцев принято, особенно, естественно, в области каких-то развлечений, инвалидность и вот эту болячку, на ней играть ее монетизировать. Ну, то есть демонстрировать и, значит, за счет этого продавать. То есть, да, это у них форма пиара. Вот у нас почему-то, я говорю о 20 веке, это не было принято. И далеко не каждый знает, что, например, известная наша актриса, кто не знает, пусть там, не знаю, погуглит, Богданова Чеснокова.
Питерская актриса.
Да, питерская актриса театра. Она в многих хороших фильмах снималась, например, в «12 стульях». Вот, обычно у нее комедийные были роли. Вот когда она плясала, выходила плясать там на сцену.
Театр-пиет.
Она это делала скалоприемником под боком, потому что у нее не было кишечника. Потому что в блокадном Ленинграде она, единственное, что она ела, это был клей. Вот, и вот так. Это никогда не афишировалось. И, в принципе, это правильно с той позиции, что если про вас не знают, что вы инвалид, больше шансов, что ваш результат примут. Тоже нелегко примут, потому что это вообще люди не любят, когда кто-то делает что-то лучше, да? но больше шансов. И вот эта линия действительно у нас в России часто прослеживается. У нас не принято как-то вот среди творческих людей говорить о болячках. Хотя это очень распространенная штука. Потому что многих не знают. То есть вот то, что Рэй Чарльз, например, или Стиви Уондер слепые, это вот первая ассоциация. Кто такой Рэй Чарльз? Ну, это вот слепой мужик, который играл там. Да? Это все знают. А про наших, обычно нет.
Нас, извиняюсь, в нашем первобытном обществе выращивают как мужчин. А мужчина – это ты фактически боевая машина, лишённая недостатка.
Мужчина не плачет.
Вижу цель, не вижу преград. А взять и сказать окружающим, пацаны, у меня там что-то отвалилось, это психологически тяжело. В этом причина вот этого сгорания одна из причин.
Да, сказать, в том числе, да.
Ты бац, и дальше никак. Ты уже вроде не ты.
Добавлю вещи, не знаю, просто как бы, что говорила Кузнецова, да, была Кузнецова?
Да.
Да. Ну, вот, допустим, у высших обезьян, у низших не знаю, то есть они, допустим, очень долго вот как бы носят детеныша, если там, не дай бог, очень долго. Обезьяны, вот если обезьяна болеет, и даже совсем перешла в мир иной, как сказали, они кладут там какие-то целебные растения. Сегодня явная ассоциация, почему венки на кладбище, то есть вот, потому что обезьяны, вот, даже обезьяны понимают, вот как бы, вот, другую обезьяну, то есть, когда ей плохо. То есть, да, очень тонко понимают, да, скажем, да. Вот. Вот такое домашнее задание, да.
Спасибо. Непростой вопрос.
Да.
И решения непростые.
И тема непростая.
Да, спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.